Христос рождается, славьте Его. Христос родился, воистину родился. Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, тем ангельским благовестием родившимся Богомладенца Христе и той великой радостью, наполняющей наши сердца и души в святые дни Попраздства Рождества Христова и Новолетия. Сегодняшняя наша передача приурочена этому великому празднику и недели 33 по Рождестве, по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. С Рождеством Христовым, дорогие радиослушатели, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Вот и наступил благой день. Наш народ называет благим днем каждый большой церковный праздник. Рождество — первый христианский благой день, который осветил своим светом детей Адама и внес радость в их души. Первый сладкий день после многих горьких дней безбожия. Рождество — благой день прежде всего из-за того, что в этот день пришел в мир благий царь. Города вписывают в каменные летописи зданий и памятников дни, когда посещали их земные цари, а мы впишем в сердца свои день посещения Царя Небесного. Дерево истлеет, камень разрушится, а то, что хранится в сердце, преодолеет смерть и обручится с вечностью. Святые люди вспоминают имя Царя Христа так же естественно, как дышат, как когда звери растерзали святого Игнатия в Колизее, сердце его было найдено невредимым, и на нем были как будто вырезаны две буквы «И» и «Х». Иисус Христос. Рождество — благой день и из заявленной Христом жизни вечной. До этого дня лишь крошки падали в мир, чтобы напомнить людям о трапезе небесной жизни. Люди судорожно хватали их, не зная ни откуда, ни от кого они. Христос пришел в мир, чтобы открыть людям неиссякающую трапезу жизни и позвать их на вечный пир. И каждый, кто принял приглашение и поверил непогрешимому, начинал чувствовать голод полноты жизни, голод божественной обильной трапезы жизни. Когда святому мученику Зиновию предложили выбирать между жизнью и смертью, он ответил: «Жизнь без Христа — не жизнь, но смерть, а смерть ради Христа — не смерть, но жизнь». Рождество — благой день и из-за явленной во Христе любви. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, пишет видевший Христа. До явления Христа человеческий род не знал о любви Отца к детям и детей к Отцу, но с рождением в нашем мире Сына Божия Единородного открылись человеческие глаза на единого Родителя Небесного и на Его до той поры непознанную любовь небесную. Не этой ли небесной любовью согретая святая великомученица Екатерина отвергла земной царский венец и приняла смерть через усекновение головы? И какое множество мучеников вслед за ней пошло на смерть, сбрасывая оболочку плоти, словно ветхие одежды? Наконец, Рождество — благой день, ибо с явлением Сына Божия, Царя и Слуги Господина и Мученика, любящего и гонимого, распятого и воскресшего, открылись людям сила и мудрость и благодать и полнота других божественных даров. Да откроет и вам, Господь, зрение духовное, да видите все блага, явленные и принесенные нам рождением Сына Божия. Из писем святитель Николая Сербского. Сообразно великой радости, принесенной миру Рождеством, Спаситель Православной Церковь издревле постановила совершать богослужение в день Рождества Христова без коленопреклонений, разрешать по древнему обычаю пост, в какой бы день недели ни случился праздник, и весь день праздника сопровождать церковным звоном. Торжественное прославление Рождества Христова после богослужения в храмах Божиих вносится Церковью в жилища верующих, подобно ангелам, кои возвестили радость велию вифлеемским пастырям и пели хвалу Богу. Священнослужители по древнему обыкновению возвещают и поют славу Богу и родившемуся Спасителю в домах православных христиан, начиная это славление в Доме Божием, в навечерии праздника после литургии, по окончании ее постановлено вжигать свечник и поставлять его посреди церкви, а ликом стать вкупе среди храма и петь возгласно «Рождество Твое, Христе Божие наш, воссия мирови, свет разума» и прочее. И Дева Днись присущественного рождает, то есть главные песнопения торжественные в честь праздника Тропарь и Кандак. На другой день праздника, 26 декабря или 8 января, по новому стилю Церковь созывает нас для богослужения в честь Пресвятой Богородицы, от которой благоволил родиться Спаситель по человечеству. А следующую неделю, если она будет ранее Нового года, посвящает памяти святых Богоотец Иосифа, обрученника Давида, царя, и Иакова, брата Божия, союзом родства по плоти, соединенных сородшимся Бога человеком, то есть в нынешний воскресный день. Празднованием Рождества Господа нашего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, по плоти Церковь торжественно и всенародно утверждает веру нашу в тот важный православный догмат, который произнес и исповедал Четвертый Вселенский Собор в 451 году. «Поучаем исповедать единого и тогожде Сына Господа нашего Иисуса Христа совершенно в Божестве и совершенно в человечестве, истинно Бога и истинно человека, единосущно Отцу по Божеству и единосущно тогожде нам по человечеству, рожденно прежде век от Отца по Божеству, в последние же дни тогожде ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству и прочее. Посему праздник Рождества Христова служит к обличению лжеучителей, которые считали Сына Божия простым человеком. Таковы были в век апостольский Киринф и Эвион, в IV веке Ариане, осужденные на Первом Вселенском Соборе, в V веке Несториане, разделявшие во Иисусе Христе два естества и осужденные в 431 году Третьим Вселенским Собором, бывшим в Эфесе, и другие. Служит также к обличению и тех лжеучителей, кои считали недостойным божества рождение Господа по плоти, учили, что тело Его было только мнимое, призрачное. Таковы были докеты, возникшие при апостолах и облеченные святым Иоанном Богословом в V веке Евтихиане, сливавшие, вопреки несторианам, два естества во Иисусе Христе и называемые монофизитами, осужденные IV Вселенским Собором. Подобно апостолам и древним святым отцам и писателям церкви, в своих песнопениях и поучениях в праздник Рождества Христова обличает лжеучителей. Канон Козьмы Моиумского на Рождество Христова начальными буквами Ирмасов и Тропарей Акры стихом говорит: «Христос, вочеловечившись, пребывает, как и был Богом». Творец, видя погибель человека, которого создал своими руками, произносит церковь в каноне праздника, принимает все существо его, истинно воплотившись от божественной чистой девы. Уставоположник времен, говорит пролог на Рождество Христово, подчиняется в своем рождении обыкновенному сроку времени, да никто же мечтание или привидение вознепчует. Прославляя в родшемся Бога человеке истинное соединение Бога с человеками, праздник Рождества Христова нравственно поучает нас святой жизни, достойной родшегося Господа. Своим рождением на земле Он преискренне приобщится плоти и крови нашей и не стыдится братью нарицати нас. Своим вочеловечением Он вступил в благодатное сородство и братство с нами, чтобы быть нам достойными этого высокого вечного общения и союза, чтобы не отвергнуть от себя Господа, пришедшего к нам, как некогда отвергли Его иудеи, во свое прииде и свои Его неприяше. Нам надобно удаляться от тьмы греха и приближаться к свету веры, благочестия и добрых дел. Коего причастие правде к беззаконию или кое общение свету ко тьме, кое согласие Христа Христове с Велиаром, кто является в день Рождества Христова нечистым и оскверненным, говорит святой Амвросий Медиоланский, тот не чтит Рождества Христова. Тот, хотя телом и присутствует при торжестве Господнем, но духом своим далек от Спасителя, ибо нечистый не может иметь общение со святым, скупы с милосердным, растленный с девственником.
Oh.
к достойному празднованию в день Рождества Христова церковь и закон гражданский призывают всех нас. Древле, как и ныне в этот праздник христиане оставляли мирские и житейские дела. Места присутственные освобождались от присутствия. Рабам давалась свобода от трудов. Все спешили во храмы Божии к общественному богослужению, во время которого причащались святых тайн и слушали пастырские поучения. После богослужения занимались делами благочестия согласно с постановлениями гражданскими и внушениями святых отец. Так некогда в день Рождества Христова поучал святой Ефрем Сириянин: «Ныне воссиял день милости, да не преследует же никто ближнего своего мщением за нанесенную им обиду. Настал день радости, да не будет никто виною печали и скорби для другого. Это день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия. Это день, в который Бог снишел грешникам, да устыдится же праведник превозносится пред грешником. Это день, в который Господь твари сошел к рабам. Да не стыдится же Господин с подобной любовью снизойти к слугам своим. Это день, в который богатый обнищал нас ради. Да не устыдятся богатые разделять свою трапезу с бедными. Благоговение русского царя Алексея Михайловича в день Рождества Христова и в другие праздники простиралось до того, что некоторые преступники, освобождаемые, были из темниц и бедные получали вспоможение. Напротив, издревле запрещены великий праздник Рождества Христова, общественные игры, зрелища и увеселения, нарушающие святость праздника. Согласно с пророчеством Исаии о Спасителе, «изыдет жезл из корени Иисеева, и цвет от корени его взыдет». И согласно словами песнопения церкви в честь события Рождества Христова, «Христе отрасль от корня Иисеева, и цвет от него произрос ты от девы». Некоторые из родителей в праздник Рождества Христова поставляют для детей своих сухие ветви, елки, украшая их светом светильников и сластями. Эти ветви могут служить поучительным образом того, что природа наша сама по себе как безжизненная и бесплодная ветвь, только во Христе Иисусе источники жизни, света и радости может прозябнуть и принести духовные плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Двенадцать дней после праздника Рождества Христова обыкновенно называют святками, то есть святыми днями, потому что эти 12 дней освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления, коих празднование, вероятно, было короче, когда праздники Рождества Христова и Богоявления соединены были в один день. По разделению же их празднование распространилось на все дни, промежуточные от 25 дня декабря до 6 января, и через то составляющие как бы один день праздника. Эти дни называются и «святыми вечерами», потому что христиане по древнему обычаю свои дневные занятия прекращают вечером. Может быть, воспоминание событий Рождества и крещения Спасителя бывших в ночное или вечернее время. Светить 12 дней после праздника Рождества Христова церковь начала с древних времен. Некоторые указания на священие этих дней можно находить в 13 беседах святого Ефрема Сирьянина, произнесенных им в 13 дней от 25 декабря по 6 января. В словах святого Амвросия Медиоланского и святого Григория Нисского святой Амвросий говорит: «Господь рождением Своим на земле принес свет и людям, и дням». Святой Григорий Ниский в слове «На день Рождества Христова» размышляет: «Ныне мрак начинает умаляться, и свет, увеличиваясь более и более, сокращает пределы ночи. Гибельная ночь, греха возросшая до последней крайности, и беззакониями всякого рода, доведенная до крайней степени нечестия, ныне перестает умаляться и редеть». Из этих слов можно заключить, что дни после праздника Рождества Христова особенно знаменательны для христианина. При явлении Солнца Правды они должны вести нас к свету, освящению и достижению полноты благодатного озарения во Иисусе Христе. Древнее 12-дневное празднование святок подтверждается церковным уставом преподобного Саввы Освященного, умершего в 530 году, изложенным по древнему чиноположению, по которому в одни святок никак же пост ниже коленопреклонений бывают, ниже в церкви, ниже в кельях, и возбранено совершать священное действие брака. Подтверждается также кодексом Юстиниана, изданным в 535 году. По сказанию Кедрина, Юстиниан 12 дней святок проводил в особенном благоговении к Богу и разделял щедрую милостыню бедным, как бы в знамении увеличения света видимого и превращения света духовного, именем коего называются добрые дела. Вторым Турунским собором в 567 году все дни от Рождества Христова до Богоявления названы праздничными. Совершились и великие чудеса во Вселенной во время Рождества Христова. Так, в тот самый час, в который Господь наш исшел через девические врата, запечатленные чистотою внезапно в той пещере, истек из камня источник воды, а в Риме вышел из земли источник Елея и потек в реку Тибр, храм идольский, именуемый Вечным, разрушился, идолы сокрушились, и на небе явилось там же три солнца, а в Испании в ту же ночь явилось облако светлее солнца. В иудейской стране виноградники Энгадские расцвели, несмотря на зимнее время. Особенно же чудесно было то, что описано в Евангелии, когда ангелы сошли с небес с песнопением и ясно предстали пред людьми. Случилось это так, против той пещеры, в которой родился Христос, по свидетельству блаженного Иеронима, находилась очень высокая башня, называемая Адер, в которой жили пастыри стад. Там в ту ночь трое из них случайно бодрствовали и стерегли свое стадо, и вот верховный среди них небесный ангел, которым, по мнению святого Киприана, был святый благовестник Гавриил, явился им в великом сиянии, блистая небесную славою, которую он и их осеивал. Увидев его, они очень испугались, но явившийся ангел повелел им оставить страх и не бояться. Благовестил им о радости, наступившей для всего мира через Рождество Спасителя. При этом он указал им и признак истинности своего благовестия. «Обращите, — сказал он, — младенца, повита, лежащая в яслях». В то время как ангел говорил им, это внезапно услышалось на воздухе пение множества небесных воинств, прославлявших Бога и воспевавших «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». После этого ангельского явления и пения сил небесных, пастыри, посоветовавшись друг с другом, пошли поспешно в Вифлеем, чтобы посмотреть, истинны ли слова ангела. И они пошли и увидели Пречистую Деву Марию, Богородицу и святаго Иосифа, и обручника, а также младенца спеленатого, лежащего в яслях, и уверовав, несомненно, что это есть Христос, Господь, ожидаемый Мессия, пришедший спасти род человеческий, они поклонились Ему и рассказали все, что видели и слышали, и что сказано было им от ангела о сем младенце. И все слышавшие Иосиф, Соломия и те, которые в то время пришли туда, дивились словам пастырей, в особенности же Пречистая Дева Матерь, безболезненно родившая, соблюдала все эти слова, слагая их в сердце своем. И пастыри воротились, славя и хваля Бога. Так совершилось Рождество Иисуса Христа, Господа нашего, которому и от нас грешных, да будет честь и слава, поклонение и благодарение с обезначальным Его Отцем и со пресносущим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 33 по Пятидесятнице, недели по Рождестве Христовом, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 13 по 20. Третий. когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе я не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великие. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Едва мы отпраздновали день праздника Рождества Христова, еще не умолкли голоса пастырей с ангелами, воспевающими славу мира на земле, и вот уже снова грех распространяет свои сети над миром. Явился Спаситель с небес на землю, и уже ему на земле угрожает опасность. Его хотят убить. Узнавший от волхвов, что родился Избавитель мира в Вифлееме, было решено, чтобы не обмануться в исполнении своего злобного намерения, избить всех детей в Вифлееме и во всем округе его от 2 лет и ниже. Опасность для человеческой жизни Иисуса Христа была страшная, судя по-человечески, неминуема. Но Господь Бог, попускающий злым людям жить и действовать по их злой воле, хранит незримо своих избранных, по выражению псалма певца, как зеницу ока. Предотвратил от Иисуса Христа опасность просто, именно внушив праведному Иосифу мысль оставить Вифлеем, оставить Иудею, покинуть родину и отечество и бежать в чужую страну. Мысль о спасении бегством приведена в исполнение. Иосиф и Мария унесли с собой Богомладенца на чужую сторону. Это событие из жизни Иисуса Христа содержит в себе много назидательного и утешительного. Указан святейший пример всем нам не вдаваться в явные и очевидные опасности, но употреблять все данное благоразумие, чтобы удалиться от них. Что было бы тогда, если Иисус Христос не был бы унесен в Египет? Могло быть то же, что и с 14 000 младенцев, то есть его убили бы в младенчестве. А что было бы, если бы совершилось это злодейство? Тайна искупления человеческого рода замедлилась бы беззаконным преступлением злобствующей толпы людей, ласкателей и угодников хитрого Ирода. Смущен был бы сам предвечный совет о спасении человечества. О нет, этого не могло быть. Все И всякие злодейства в мире представляются бессильными, когда кого Господу, Богу, угодно спасти от них. Злодеи убивают младенцев тысячами. Стон стоит от плача матерей в Вифлееме и его окрестностях. Смерть уносит души их детей в небеса, где ходят незаходимые зори блаженства, где ангельские хоры воспевают славу Вышнего мира, соединяющего с землей небеса. Но между этими сонмами мучеников нет того, ради которого совершено это неслыханное в мире злодейство. Где же он? Его мать в своих объятиях при охране древоделателя, то есть простого плотника-столяра, унесла в страну далекую от места злодеяний. Почему же не удалось исполнение ужасного намерения за простоту людей праведных? Господь внушил обручнику с невестой, не невестную, верное благоразумие. Вот как это случилось. Се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и буди там, доколе не скажу тебе». Иосиф встал, взял младенца и матерь его ночью, и взошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Путешествие в Египет освящено чудесами необыкновенными. В одном пустом месте напали на трех путников-разбойники и хотели отнять у них осла, на котором были везены скудные жизненные и дорожные припасы, пищи и белья. Но один из разбойников, увидев младенца, увлекся его красотой. Он запретил своим товарищам обижать странников. Матерь Божия благодарила благоразумного разбойника и низводила на него обещание от Господа. Обещания исполнились, и воздаяние дано было ему на кресте, где произошло через 32 года свидание Спасителя с ним, и сказал ему Господь: «Ныне же будешь со мною в раю». Когда же Иисус Христос принесен был в Египет и внесен в Иерополисский языческий храм, то статуи, находившиеся в этом здании, пали. Это предание передает святой Епифаний Кипрский в своем назидательном поучении. Оно же поется и читается в Акафисе Пресвятой Богородицы. «Воссиявый во Египет просвещение истины, отгнали и сил же тьму, идолы бо его спаси, нетерпящая твоя крепость и подоша, сих же избавшиеся вопияху к Богородице. Радуйся, исправление человеков, радуйся, ниспадение бесов, радуйся, прелести державу поправшая, радуйся, идольскую лесть обличившая». Святой Отец назидает нас, чтобы и мы не спровергли идолы в себе самих. Так называет он страсти. Неспровержение их возможно только при частом молитвенном произнесении достопамятных имен Спасителя и Пресвятой Богородицы. И если всегда необходимо неспровержение страстей, то преимущественно в наступившие святые дни, когда мир и плоть расточают столько соблазнов для верующих, к винопитию, многоедению, сквернословию, распутству. Дорогие радиослушатели, приложим старание, чтобы в эти святые дни не бесчестилось имя Христа, но прославлялось везде и всегда. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И на предстоящей седмице в понедельник у нас уже 14 января по старому стилю 1 января, новолетие и великий праздник, праздник обрезания Господня и память святителя Василия Великого. И хотелось бы немножко напомнить об этом удивительном празднике. Обрезание — это священное действие Ветхозаветной Церкви, бывшее прообразованием христианского таинства святого крещения. Совершалось у иудеев над восьмидневными младенцами мужского пола и служило знаменем вступления в Ветхий Завет с Богом со времени Авраама, отца верующего, которого Господь со всем многочисленным его потомством избрал для сохранения и распространения Ветхого Завета. Печатью этого знамения служило имя, которое давали младенцу при обрезании. Иисус Христос, происшедший по плоти из племени Авраама, был также обрезан в настоящий день, восьмой по рождении своем, и назван Иисусом, тем именем, которое предвозвещено было Пресвятой Деве Марии Архангелом Гавриилом, когда он благовестил ей тайну воплощения и рождения от нее Сына Божия. Воспоминание обрезания Господа восьмой день по рождению его от Пресвятой Девы Марии Православная Церковь совершает издревле великий праздник. Начало его относится к первым векам христианства. До нас дошли многие слова святых отцев Церкви IV века, произнесенные ими в этот праздник. Таковы поучения святого Амфилохия, епископа Иконийского, святого Григория Ниского, святого Амвросия Медиоланского и других. В IV веке с празднованием обрезания Господа, как видно из слова Амфилохия Иконийского, на день обрезания соединено празднование и святому Василию Великому. От V века сохранилась до нас на день обрезания беседа Максима, епископа Тавринского, Туринского. В VI веке о дне обрезания Господня упоминает в книге своей «Округе года» святой Григорий Великий, епископ Римский. В VIII веке Стефан Саваид написал «Канон обрезания Господню доселе, поемый церковью в день этого события». День обрезания и наречения Господа как восьмой по рождению Его на земле служит заключением праздника Рождества Христова. Посему древние отцы Церкви, святой Амфилохий Иконийский, Григорий Ниский и Григорий Великий в своих писаниях называют день обрезания восьмым днем по Рождестве Христове. Обрезание духовно знаменует обрезание сердца, отсечение страстей, истинное покаяние и обращение грешника к Богу. И праздник обрезания совершается 1 января, когда древле у язычников отправлялось соблазнительное торжество Нового года. Посему древние отцы Церкви, как-то святой Амфилох, Амвросий Медиоланский, блаженный Августин и другие, не желая видеть христиан участниками языческого празднества, проводимого ими по случаю Нового года в роскоши и сластолюбии, советовали верующим в день обрезания поститься. «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы», — говорил святой Амвросий словами апостола Павла в день обрезания. «Боюсь за вас, не напрасно ли я у вас трудился?» А наблюдает день и месяц тот, кто в эти дни не постился и не приходил в церковь. Наблюдал день тот, кто вчера не приходил в церковь, а ходил в собрание язычников. Итак, братья, со всем тщанием будем уклоняться забав и празднеств язычников, и когда они пируют и веселятся, будем целомудренны и постны, чтобы они научились умерять свою радость нашим воздержанием. И избегать должны мы не только сообщений с язычниками, но и с иудеями. Для прекращения плотского и сладострастного веселья язычников будем все, говорит Августин, в день обрезания при помощи Божьей поститься, исключая тех, кои не могут снести поста по слабости здоровья, и за тех жалких, кои настоящие дни Нового года по своему нечестивому обычаю проводят в роскоши и невоздержании. Будем всенародно умолять Бога. Этот пост продолжался в некоторых местах около 3 дней, как видно из 17-го правила Второго Трунского собора, бывшего в 567 году. В этом правиле говорится: поскольку между праздниками Рождества Христова и Богоявления отправляется у язычников празднество, то во время их 3 дня должно поститься. Впрочем, из свидетельства Амбросия Августина и из постановления Турунского собора видно, что пост в честь обрезания Господня установлен был древле, преимущественно на Западе. В VI веке, когда празднование январских календ при ревностном содействии отцов церкви у язычников и христиан почти прекратилось, праздник обрезания Господня стали совершать христиане не в плаче и сетовании, но в веселье и радости, как прилично христианскому торжеству. Это видно из того, что позже VI века у писателей церкви уже не встречается бесед против январских календ, между тем, как до VI века они все почти писали против всего языческого празднества. Во Франции первый день января до 15 века был днем покаяния и поста. Там в 1444 году по предложению Парижского богословского факультета установлен торжественный праздник обрезания Господня без поста, называемый на Западе также праздником Святого имени Иисуса. Праздник Святого имени Иисуса первоначально установлен был в ордене францисканов Бернардином, умершим в 1444 году и подтвержден в 1530 году папою Климентом VII, который назначил праздновать день имени Иисуса 14 января. Это приняли во многих местах и праздновали во второй воскресный день после Богоявления. В 1721 году Иннокентий XIII распространил это празднование по всей латинской церкви. Таким образом, на Западе в память события 8-й день по Рождестве Иисуса Христа образовались 2 праздника. 1 января – праздник обрезания и 14 января – праздник имени Иисуса. Хотя праздник в первый день января называется в богослужебных книгах Православной Церкви обрезанием по плоти Господа нашего Иисуса Христа, но она в этот день, согласно свидетельствам Евангелия, празднует не только обрезание Господа, но и наречение Ему чудодейственного и спасительного имени Иисус. Посему в день обрезания Господня Церковь исполняется той радостью, что данные в этот день безлетному младенцу достопоклоняемое имя Иисуса есть сокровищница и залог нашего спасения и поклонения. О величии этого имени предсказывали пророки, что во славе имени Господа Бога своего пребудут верующие, за не возвеличится до конец земли. Ангел Господень благовествовал Иосифу о Иисусе Христе пред его рождением, наречеши имя ему Иисус, то ибо спасет люди своя от грех их. И сам Господь пред своим вознесением на небо предрек ученикам: своим именем моим бесы изгонят. Языки возглаголют новые, змея возьмут, аще и что смертно испьют, не вредит их. На недужные руки возложат и здрави будут. Мнозебо приидут во имя Мое. Освятительная и спасительная сила чудодейственного имени Иисус открывалась и доселе открывается в области духов, природы и человека. Именем Иисус злые духи изгоняются, больные исцеляются, природа освящается, теряет вредоносную свою силу и служит на пользу верующим. И не только в устах верующих и для верующих, но и в устах неверующих. И для неверующих имя Иисус чудодейственно и победоносно. В дни земной жизни Христа именем Иисус изгоняли бесов, даже не ходившие вслед Его. По вознесении Господа на чаша нецы от скитающихся иудей заклинатели, именоватые над имущими духи лукавые Господа Иисуса глаголющие, заклинаем вы Иисусом, Его же Павел проповедует. Повсюдная сила имени Иисуса свидетельствует, что несть иного имени под небесем данного в человецах, о нем же подобает спастися нам. Бог дарова ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисусеве всяко колено поклонится небесных, земных и преисподних. Слова апостола, означающие божественную славу Спасителя, исполнились в некоторой степени даже видимо. Имя Иисус действительно выше всякого имени. К нему благоговеют христиане, воздавая Спасителю божеское поклонение, и число этих поклонников, исповедующих Христа Иисуса, и имя Его непрестанно выражающих словом и знамениями, в настоящее время составляет лучшую часть рода человеческого. Праздник обрезания и наречения Господа по плоти не имеет ни предпраздства, ни попраздства, и продолжается один день. Церковь возвещает о воплотившемся Сыне Божьем, в котором живет всякое исполнение Божества телесное, и о нашем духовном нерукотворенном обрезание через крещение. Евангелие благовествует об обрезании Господа и наречении Ему имя, наречении Ему имени Иисус, о возрастании и укреплении Его духом, премудростью и благодатью по человечеству, и о Его божественной мудрости, которую Он явил во храме Иерусалимском среди учителей иудейских, будучи 12 лет. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, дорогие радиослушатели. Мы прощаемся с вами ненадолго, всего лишь на одну неделю. И ровно через неделю мы снова с вами встретимся в студии семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудесные, светлейшие, святейшие, величественнейшие дни попраства Святого Рождества Христова, в эти святки и во все последующие дни уже окончательно наступившего нового 2019 года. Аминь.